подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, с вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость Денис Шедов, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал». Денис, добрый день.
Здравствуйте. Очень рад нашей встрече.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это антиэкстремистское законодательство и практика в Беларуси и России. Наверное, событием номер один в России сегодня, точнее вчера, стало решение Мосгорсуда об объявлении экстремистскими структур Алексея Навального, а именно фонда борьбы с коррупцией, фонда защиты прав граждан и штабов Навального. Теперь участие в этих организациях, даже в прошлом, их финансирование является уголовным преступлением в России. Параллельно несколько дней назад Александр Лукашенко подписал очередной пакет дополнений, уточнений законов об экстремизме. В этом году это третья как бы волна, третья фаза этих уточнений. Я попросил Дениса посмотреть белорусское законодательство в этом вопросе и сравнить, вот чем похожи, чем отличаются белорусские законы от российских законов и какова динамика их изменений. Денис?
Да, Юрий. Да, я посмотрел информацию о принятых поправках в белорусском законодательстве, и в целом кажется, что это такая масштабная реформа, которая включает в себя не только вопросы, связанные с экстремистским законодательством, там были также изменены ряд других норм, других статей законов, но действительно в фокусе оказывается те поправки, которые коснулись как раз-таки норм по противодействию экстремизму. И из того, что бросается в глаза, безусловно, это расширение составов, более детальное дробление на отдельные нарушения, которые признаются властями преступления. И в целом в этом направлении белорусский опыт очень похож на то, что мы наблюдаем сейчас в России, потому что российское законодательство антиэкстремистское, оно практически каждый год подвергается изменениям, появляются новые составы. При этом здесь стоит отметить еще такую деталь, что для России характерна еще вот довольно непрозрачная и очень проницаемый раздел между антиэкстремистскими и антитеррористическим законодательством. И в целом очень многие действия, они могут толковаться правоприменителем как акты экстремизма, либо какие-то действия, связанные с терроризмом. И это в целом делает вообще правоприменительную практику в России очень непредсказуемой и в целом создает такое ощущение того, что правоприменители действительно в зависимости от своих желаний могут толковать одно действие то так, то этак. И в целом то, что мы наблюдаем в изменениях Беларуси, оно похоже на тот опыт, который есть в России.
А скажите, вот как связано законодательство антиэкстремистское в России с законодательством, в этом смысле, насколько я понимаю, Беларусь от России отличаются пока, законодательством об иностранных агентах и законодательством о нежелательных организациях. По-моему, вот тоже свежее буквально решение нескольких дней назад российское, что граждане РФ, которые участвуют в этих самых нежелательных иностранных организациях, ну, они уже подлежат уголовному преследованию. Ну, и вот это ваша тоже такая новация про иноагентов. Вот как связаны вот эти два законодательства про иноагентов и про нежелательные организации с экстремизмом? Это уже одно равно другому?
Не совсем так, но в целом вы верно обозначили, что это две сферы, которые очень плотно друг к другу пристоят. В целом в России понятие экстремизма и определение, которое используется как нормотворцами, так и правоприменителями, оно довольно широкое. И при творческом подходе к делу интерпретировать в качестве экстремизма можно довольно широкий круг действий. Что касается законодательства об иностранных агентах, то это категория, которая обозначает в первую очередь некоммерческие организации, которые занимаются так называемой политической деятельностью, и это определение также неимоверно широкое, а также СМИ, конкретных журналистов и вот с недавнего времени физических лиц, то есть людей, которые, не знаю, там блог или аккаунт в соцсетях и там выражают какое-то свое мнение, которое может истолковываться как политическое. То есть в целом это, если говорить об экстремистском и законодательстве, и законодательстве об иноагентах, то это такие два множества, которые во многом пересекаются. То есть это не равно одно другому, но одно другое не исключает.
Ну и я так понимаю, что как бы одно является в некотором смысле возможным прологом для другого. То есть если ты сегодня иноагент, то завтра ты можешь стать экстремистом.
Но это для этого необходимы отдельные действия, отдельные решения, в том числе судов, потому что признание статуса иноагента – это одна процедура. То есть, что касается признания, например, участия в экстремистской организации либо самой организации экстремистской, это другая процедура. То есть, в качестве пролога, возможно, но не юридического, а да, какого-то смыслового. То есть, если мы видим некую правоприменительную тенденцию, как вообще попытки сузить пространство для гражданского общества, для какого-то диалога, и действительно, может быть, для кого-то вначале могут быть приниматься решения о признании иноагентами, впоследствии можно также признать и экстремистской организацией, да, например, то, что мы видели с фондом борьбы коррупции. То есть, видите, вы изначально тоже признавали иноагентом, сейчас для усиления давления признали экстремистской организацией, но, опять же, юридически это не связанные действия. То есть для этого нужны отдельные судебные решения, но по смыслу одни и те же факты, одни и те же действия вполне могут лечь в основу для признания как иноагентом, так и экстремистской организацией.
Скажите, вот в Беларуси такая как бы важная тема, серьезная тема – это преследование за символику, за бело-красно-белый флаг. Ну, весь мир видел, так сказать, море бело-красно-белых флагов во время протестов прошлого года. Эта символика трактуется де-факто как экстремистская. Говорится о том, что это, вот, так сказать, символика коллаборантов. Под этим флагом убивали наших людей. Ну, ирония заключается в том, что в России российским триколором пользовались коллаборанты, тоже пользовалась армия Власова. Вот в России есть такой феномен, вот преследование за символику. Считается ли некая символика экс-факту или фактически?
Да, безусловно, в этом плане российская практика, российское законодательство не отстает от опыта Беларуси, И здесь в целом у нас есть как составы административных статей, да, в целом и в России, и в Беларуси схожая практика о том, что у нас есть да, так называемые административные и уголовные. Одни считаются менее тяжкими, другие более тяжкие. Но по большому счету это вот два таких инструмента для, в том числе для преследования за распространение, например, какой-то информации или какой-то символики. И так вот, в российском законодательстве есть ряд статей, как административных, которые запрещают демонстрацию той или иной символики, например, признанной экстремистской, или отдельно также прописывается демонстрации нацистской символики. Некоторое время назад в Российской Госдуме обсуждался запрет на вообще публичную демонстрацию изображений вне внешности людей, осужденных Нюрнбергским процессом, что представляется вообще какой-то совершенным ящиком Пандоры, потому что таких лиц неимоверно много, и данные нормы, они, безусловно, повлияют на, осложняют историческую дискуссию, и тоже не совсем понятно, каким положительным изменениям они способствуют. И на практике то, что является особенностью российского правоприменения по подобным статьям, во-первых, довольно обширный перечень и обширный список тех символов, той символики, которую по тем или иным причинам нельзя демонстрировать. И с другой стороны, в целом не всегда суды учитывают интенцию, то есть желание, с какой целью человек демонстрировал ту или иную символику, то есть осуждал он ее, не осуждал, то есть пытался ли он призывать к насилию таким образом или нет. А сам факт демонстрации символики часто становится основанием для привлечения человека к ответственности. В моей практике было одно дело, когда женщина в своей соцсети опубликовала исторические фотографии Германии 30-х годов, и там, естественно, оказалось где-то свастика, ее оштрафовали, и впоследствии мы это дело представляли в Европейском суде по проекту. Я, к сожалению, не очень знаю практику международных механизмов защиты прав человека по белорусским кейсам, но мне кажется, что в Комитете по правам человека ООН, куда должны поступать подобные случаи, есть обширная практика, или она сложится именно по запрету на ту или иную символику в Беларуси.
Денис, мы уже начали с вами говорить о правоприменении. Вот в марте этого года представитель Следственного комитета Беларуси привел цифры, что в 2020 году к ответственности по соответствующим антиэкстремистским статьям Уголовного кодекса привлекли к ответственности более 350 человек, и еще 700 дел, сказал он, скоро будет рассмотрен. Вот, так сказать, такая статистика. Ну, почти 1000 человек. Ну, и тоже можно, так сказать, напомнить, что еще в конце прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по экстремизму против Светланы Тихановской и против Координационного совета. Вот в России какова статистика? Ну, примерно, можно вот сказать какие-то общие цифры, сколько человек за какой-то период времени вот привлекался по экстремистским статьям?
Да, я могу сказать некий порядок цифр, основываясь на данных судебного департамента при Верховном суде. Два раза в год Российский Верховный суд публикует статистику об уголовных делах, которые рассматривались российскими судами. И в целом пиком вообще применения антиэкстремистских статей в России был 17-18 год. Возможно, вы слышали о множестве скандалов, когда людей привлекали к уголовной ответственности за репосты, за лайки, за различные случаи публикации информации в интернете, которую сотрудники правоохранительных органов расценивали как те или иные призывы к насилию и возбуждение ненависти. И в целом это стало даже уже некой анекдотичной историей. Развилась большая общественная дискуссия на этот счет, и в 2019 году частично была декриминализована самая популярная статья как раз за привлечение за то или иное разжигание ненависти в России. И с тех пор мы вот на пике случаи применения данной статьи они доходили до нескольких сотен, то есть где-то там до 500, 600, 700 дел в год. Это надо сказать, что по одной статье в российском законодательстве есть целый букет, да, там, с одной стороны, сам акт распространения информации, потом это может быть участие в деятельности организации, это может быть финансирование экстремистской организации. В общем, огромный-огромный букет, который тоже обеспечивал довольно масштабное количество дел по экстремистскому законодательству, плюс отдельно еще есть огромное количество статей, которые запрещают те или иные случаи участия в террористической деятельности, что толкуется тоже очень широко, и в целом, да, это несколько сотен дел, тысяч дел. После декриминализации мы наблюдаем спад, но параллельно с этим мы видим следующую тенденцию. Во-первых, тысячами измеряется количество привлечений к административной ответственности, да, штрафы, обязательные работы за демонстрацию той или иной символики, например, или за выражение того или иного мнения, которое расценивается как экстремистское, плюс довольно сильно возросли за последние годы случаи привлечения по антитеррористическим статьям, да, в первую очередь это оправдание терроризма, и именно этим статьям довольно часто привлекают журналистов или, например, СМИ, которые публикуют информацию о тех или иных случаях, которые в России расцениваются как терроризм. То есть мы видим, с одной стороны, что, возможно, непосредственно по тем статьям, которые обозначены как антиэкстремистские в России, мы наблюдаем некий спад, но параллельно с этим мы видим подъем в других смежных статьях. То есть в целом, если сравнивать с теми цифрами, которые вы обозначили, то количество дел именно уголовных в России также по вот букету антиэкстремистских, антитеррористических статей, между которыми очень тонкая грань, приближается к 1000, что сопоставимо с белорусским опытом. Но опять же, если это сопоставлять с количеством населения, то здесь можно сказать, что Беларусь, наверное, опережает по интенсивности применения данного законодательства.
А вы знаете, вот в Беларуси еще есть такая практика, это уже что касается заключенных, то в колониях им нашивают на одежду специальные бирки, склонные к экстремизму. Вот. Ну, у всех это вызывает очень четкие ассоциации с нацистской практикой, даже цыган, другие, для политических оппонентов, режим третий, целая была система этих обозначений. Вот. В России что-то подобное есть уже как бы в самой тюрьме, в самой колонии. Как-то обозначают склонных к экстремизму?
Мне неизвестно о подобной практике именно в плане каких-то визуальных образов либо каких-то нашивок на одежде, но я не могу исключать ситуации какого-то другого профайлинга, да, как-то по-другому обозначать людей, которые склонны к тем или иным действиям. Плюс это может осуществляться в рамках вообще вот процедуры отбывания наказания. То есть в России эта процедура позволяет, например, органам власти где-то отдельно содержать людей, которые приняты по тем или иным статьям, и, может быть, формировать да, такие своеобразные, не знаю, там, экстремистские или политические камеры, или даже колонии. То есть, но вот в плане визуальных образов мне, по крайней мере, неизвестно о такой практике. Но вполне возможно, что российские законодатели и правоприменители вдохновятся белорусским опытом, и мы будем такое наблюдать и в России. Потому что действительно здесь видно, что и опыт перенимается как одной стороной, так и другой.
А вы, кстати, вы не отслеживали, вот скажем, какие-то российские правоохранители, возможно, политики, которые, так сказать, поддерживают вас, которые есть, собственно, власть. Говорит ли кто-то в России, скажем, правоохранители или политики о том, что вот надо усваивать опыт Беларуси, что там очень вот здорово борется с крамолой, вот нам, может, стоит чему поучиться.
Но я сейчас не припомню каких-то последних заявлений в подобном духе, но я не могу исключать, потому что периодически в российском политическом дискурсе встречаются такие выражения из разряда «вы хотите», когда, например, российские политики обращаются к опыту либо соседних стран, либо стран дальнего зарубежья. В первую очередь в российском дискурсе звучит постоянно опыт Украины как некий пример того, чего стоит бояться тем, кто желает стабильности. В 2018 году мы слышали про примеры Франции. Хотите ли вы, как в Париже? Я не исключаю, что вполне возможно, что Беларусь тоже станет таким ориентиром и примером, который будет приводить при принятии тех или иных законодательных или правоприменительных новаций.
И еще у меня вопрос по поводу, вот возвращаясь к этому суду над ФБК, над структурами Навального. И я читал там диалог между защитой и обвинением. Защита говорит, что, ну, слушайте, ФБК не практиковала насилие, не призывала к насилию. Так вот, как бы в чем экстремизм? Это не насильственный протест. А обвинение говорило, это не важно. Это протест массовый, это протест незаконный, неразрешенный, и уже поэтому это является экстремизмом. А то, что вы мирно выходите, это не имеет значения. Вы все равно экстремист. Вот в чем, собственно, как бы, что стало основанием для того, чтобы эти организации вот были признаны экстремистскими, поставлены в ряд с другими организациями, которые насилие практикуют?
Вы довольно четко и точно заметили, что действительно для российских правоприменителей не является ключевым вопросом в признании и вообще в маркировании той или иной организации, той или иной деятельности как экстремистской, не является ключевым вопрос насилия. И в этом российский опыт, российское законодательство и практика расходятся с международными стандартами, потому что, да, в целом грань между экстремистской деятельностью и неэкстремистской, она проходит именно по черте насилия, и это должен быть ключевой вопрос. Но, к сожалению, если говорить, например, о тех же самых мероприятиях и да, массовых протестах и массовых задержаниях, которые мы наблюдали в начале 2021 года, что, по сути дела, и стало основанием для последующего такого стремительного преследования ФБК, то здесь подход российских властей точно такой же, и признается, что те акции, те собрания, которые не согласованы властями, не разрешены властями, они уже априори незаконными. Незаконно. Но если мы говорим про международный опыт, то здесь как раз черта идет по насилию. Если акция является мирной, если речь не идет о насилии, призывах к насилию, то она не становится сама по себе незаконной. Да, и также с экстремизмом. К сожалению, в российской практике ключевым вопросом является именно разрешение властями или неразрешение властями. И это большое пространство для манипуляции и для того, чтобы, например, запрещать или ограничивать деятельность просто нежелательных, неугодных организаций, неугодного выражения.
Ясно. Спасибо большое, Денис. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как события в Беларуси, в России будут развиваться дальше, они могут следить на канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.